Полезное радио. Здоровье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Новосибирская студия приветствует вас в прямом эфире. В городе 16 часов 5 минут. Поговорим мы, да, о здоровье. В частности, о здоровье, связанном с нашим питанием. И особенно связанном с питанием детей. Заканчивается весна, достаточно холодная, лютая, сибирская, но весна. И наверняка придет таки лето. Это значит смена питания, овощи, фрукты. Дети покинут школу и будут больше питаться дома, будут больше питаться на дачах, в деревне. Совсем другой рацион. И могут возникнуть проблемы. А мы постараемся эти проблемы предотвратить. Меня зовут Вадим Алексеев, а поможет нам разобраться с вопросами здоровья гастроэнтеролог, врач-педиатр Наталья Ильина, которая, кстати, является главным врачом медицинского центра «Сердолик». Наталья Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые слушатели.
Теория, которую я высказал, что с приходом нового сезона может много измениться в нашем пищеварении, в нашем восприятии еды, она верна? Я прав или заблуждаюсь?
Да, конечно, вы правы.
Что тут основную роль играет? Появление овощей, фруктов или смена климата? Что главное, меняющее наше восприятие еды?
По данным экспертов ВОЗ, здоровье человека зависит от наследственности на 20%, от экологически благоприятной среды на 20%, от медицинского обеспечения на 10% и от образа жизни человека, основная составляющая у которого это рациональное питание, на 50%. Питание не только обеспечивает жизнедеятельность организма, но и предотвращает развитие различных заболеваний, в том числе и онкологических, рост которых отмечен в последнее время. Для сохранения здоровья ежедневно в рационе питания должны быть разнообразные продукты растительного и животного происхождения. Это овощи, фрукты, причем ежедневно здоровый человек должен их получать. Это растительное масло, это молочные продукты, это мясо, это рыба. Вот основные продукты, которые должны присутствовать в рационе здорового человека ежедневно. Переработанное мясо, такое как сосиски, колбаса, полуфабрикаты, сладости, различные консервы, фастфуды, пицца, употребление перечисленных продуктов питания чреваты проблемами со здоровьем.
То есть их лучше исключить из своего рациона или уменьшить, просто уменьшить?
Лучше исключить из своего рациона.
Как выбирать в магазинах продукты нашего постоянного потребления? То, что вы назвали и во многом рекомендовали, те же мясо, овощи, фрукты, молочные продукты. Как выбрать, чтобы это было качественно и в нужном количестве?
При выборе продуктов питания в магазине обязательно необходимо читать состав этого продукта, обязательно смотреть на сроки изготовления продуктов и обязательно обращать внимание на условия хранения данных продуктов в магазине, где вы их покупаете. Молочные продукты должны быть с небольшим сроком хранения, содержать в своем составе только натуральные ингредиенты, не содержать усилителей вкуса, заменителей и различных Е, которых очень много сейчас в наших продуктах, даже если они разрешены в производстве продуктов. Особенно обращать внимание на продукты питания, которые вы покупаете для детей. В ближайшее время будет создан регистр недобросовестных производителей молочных продуктов, где можно будет отследить, кто использует в изготовлении молочных продуктов растительные масла, а их используют очень многие производители в настоящее время, к сожалению. Овощи и фрукты нужно покупать только сезонные. Если мы видим на прилавках виноград в январе или арбузы в мае, то говорить о качестве этих продуктов, фруктов и ягод, ну, проблематично.
То есть не стоит брать?
Ни в коем случае.
Еще один вопрос, который касается молока. Наталья Анатольевна, жирность имеет значение? Есть такая теория, что сильно жирное молоко, соответственно, могут сложности быть, особенно у детского организма. Что вы об этом думаете?
жирность молока имеет значение. В общем-то, мы рекомендуем в основном для питания детей это 2,5% жирности молоко. Если приготовление йогуртов кто-то использует и пользуется дома йогуртницами и готовит йогурты сами, то тут более жирное молоко используется, как 3,2% и 6%. Это допустимо.
Ну и теперь непосредственно о переходе в новый сезон, который мы вот-вот встретим. Какие проблемы по части пищеварения могут возникнуть в связи с переходом на летнее питание?
С наступлением летнего сезона очень часто отмечаются различные отравления пищевыми продуктами. Поэтому рекомендуем не питаться в местах, где принимают пищу в жаркую погоду на улице, так как приготовленная пища летом очень быстро портится. Не покупать пищу, которая готовится в киосках, не покупать на улице шашлыки, различное мясо, приготовленное на гриле. Если вы путешествуете, особенно с ребенком, не принимать пищу в незнакомых местах, а лучше взять как-то эту пищу с собой.
А как вы относитесь к таким вещам, как, например, испечь картошку на природе, пожарить шашлык самостоятельно, пожарить, может быть, еще какие-то овощи, бывает, там, на шампур и вперед? Это нормально?
Я к этому отношусь положительно.
Замечательно. Значит, не все безнадежно. Нет. Есть у нас возможность порадовать себя чем-то хорошим. Дети наиболее уязвимы. В частности, какие проблемы у подрастающего поколения могут быть из-за каких-то ошибок, из-за перехода, опять-таки, на новый сезон?
К питанию детей нужно подходить особенно осторожно. До 3 лет нельзя кормить детей с общего стола. Только специально приготовленная для ребенка пища. Питание детей должно быть сбалансированным. При этом чем младше ребенок, тем более значимо влияние питания на его настоящее и будущее развитие и здоровье. Первые 100 дней жизни, а это до 3 лет, критический период, когда питание программирует будущее здоровье человека. Некоторые советы, которые хочется дать в столь коротком эфире. Категорически нельзя давать детям до 3 лет такие продукты, как картофель фри, чипсы, майонез, сосиски, полуфабрикаты, сладкие напитки, шоколад, попкорн, пицца, пельмени. Нельзя кормить детей в общественных местах, так как дети наиболее подвержены пищевым отравлениям. Нельзя, чтобы ребенок постоянно что-то жевал, особенно на улице, даже если у него плохой аппетит. Питание детей должно быть разнообразным. Приходится слышать от родителей иногда, что ребенок не любит тот или иной продукт. Но стереотипы питания закладываются в семье. До года дети не понимают вкуса продукта, и если вы их приучаете с раннего возраста к тем или иным продуктам, то в более старшем возрасте они будут у вас кушать все продукты.
Как вы относитесь к детскому питанию, в частности, ко всевозможным пюрешкам, которые продаются в магазинах? Это и мясные пюре, и овощные, и фруктовые. Это нормальное питание или лучше попробовать и что-то самостоятельно подобное сделать?
К этому питанию я отношусь положительно, потому что детское питание при приготовлении проходит очень много стадий контроля. Поэтому этими продуктами детей кормить можно.
Где-то
даже
взрослые
нужно.
Не так проконтролируют, но детские контролируют как надо.
Да, конечно, обязательно.
Полезное радио. Здоровье.
Продолжаем прямой эфир в Новосибирске 16 часов и 17 минут в студии Вадим Алексеев и наш эксперт-гастроэнтеролог, врач-педиатр Наталья Ильина, возглавляющая медицинский центр «Сердолик». Говорим мы о питании с переходом к новому сезону и, в частности, о питании детском. Самым маленьким ни в коем случае не давать продукты с нашего общего стола, с нашего взрослого стола. Об этом уже предупредила Наталья Анатольевна. А если речь идет о детях постарше, то есть уже не груднички, не самые маленькие, 3+, то есть 4-5 лет и старше, какие ошибки в их питании чаще всего происходят? Совершают ли их сами дети или мы к этим ошибкам подталкиваем?
Самая главная ошибка, которую совершают дети, с позволения, конечно же, взрослых, это потребление большого количества сладкого. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что качество наших кондитерских изделий оставляет желать лучшего. Но еще и потому, что, употребляя много сладкого, ребенок постоянно сыт и не получит того количества полезных продуктов, которые ему необходимо для правильного физического и умственного развития детей. Сладкое у детей детей, если уж совсем ребенок не может жить без сладкого, можно заменить финиками, сухофруктами, медом, наконец, и только на десерт, ни в коем случае между приемами пищи. Перекусы детям лучше устраивать фруктами и только сезонными.
Вопрос пришел нам на WhatsApp. Дочь постоянно жует жевательную резинку. Это проблема или это нормально?
Это проблема. Жевательную резинку детям вообще жевать не нужно.
Во.
Поскольку, когда ребенок жует жевательную резинку, у него постоянно вырабатывается секрет в желудке, а перерабатывать пищи нет там. Поэтому, соответственно, возникают проблемы с желудком у детей.
А какое-то непродолжительное время после еды?
Это допустимо.
Что скажете относительно мучного? Вы по поводу сладкого предупредили, а мучным надо ограничивать детей или нет?
Да, конечно. Проблема ожирения в настоящее время очень большая проблема стоит у нас. Очень большой процент детей у нас наблюдается с ожирением. Поэтому мучное нужно ограничивать детям.
Вероятно, наряду с малоподвижным образом жизни.
Безусловно.
Тоже за компьютером просиживают.
Безусловно.
Лето приносит нам всевозможные плоды, и среди, наверное, самых любимых грибы не ровен час, пройдет месяц, полтора-два, и мы все с вами за грибами отправимся. По части грибов нужно детей ограничивать?
Грибы имеют пищевую ценность. Они содержат полноценный белок, витамины группы В, минеральные вещества. В рационе ребенка грибы могут присутствовать после полутора лет, но не более двух раз в неделю. Но хочется оградить детей от тех грибов, которые мы собираем в незнакомых местах или покупаем у незнакомых продавцов, потому что дети очень часто реагируют на токсические вещества, которые накапливаются в грибах. Поэтому
даже не ядовитых.
Даже не ядовитых. Поэтому исключение для детей составляют это шампиньоны и вешенки, которые выращиваются в искусственных условиях. Их в небольшом количестве и в составе овощных блюд дают детям с полутора лет, но не более двух раз в неделю.
А взрослым стоит опасаться этой же самой токсичности, или наш организм совершенно свободно все
Нет,
это?
Нет, нам тоже стоит опасаться. Не нужно покупать грибы у незнакомых людей. Надо быть уверенными в грибах, которые вы собрали.
Уважаемые радиослушатели, телефон для ваших вопросов, телефон прямого эфира, напомню, я 289-99-33. Также вопросы можно задавать, присылая их на наш студийный WhatsApp, номер 8-923-145-1102. Пришел вопрос, который я зачитаю. Говорят, что человек должен выпивать не менее 2 литров воды в сутки. У меня ребенок 12 лет, пьет много, но пьет в основном напитки, запятая минералку, запятая чай. Это заменяет воду или нет?
К сожалению, это не заменяет воду. Вода должна быть обычная, чистая питьевая вода, ни в коем случае не газированная, ни в коем случае не минеральная. Минеральная вода употребляется только в лечебных целях и небольшой промежуток времени, в течение 2 недель не более. А ежедневно ребенок должен пить обычную питьевую негазированную воду.
А кипячение, вода, которая отстоялась, это подходящие варианты, чтобы вода была безопасной? Вы сами являетесь сторонником какой воды? Покупной или прокипятить?
Я являюсь сторонником фильтрованной воды, ну и покупной, наверное, тоже.
Вы представляете медицинский центр «Сердолик». Расскажите о нем. Что еще предлагает он для пациентов, по каким направлениям работает? Ведь вопросы гастроэнтерологии – это далеко не все.
Медицинский центр «Сердолик» имеет 2 филиала. Один филиал на Плохотного 27/1, а второй филиал на Арбузова 1/1. Центр наш многопрофильный. У нас много специалистов узкого профиля. Но основные направления нашего центра – это педиатрия. Прежде всего, у нас много высококвалифицированных педиатров, которые занимаются не только диагностикой и лечением детей, но и их вакцинацией согласно национальному календарю прививок. Кроме этого, у нас есть программы, наблюдения детей до года, не только в центре, но и на дому, по которым педиатры помогают мамам вырастить здоровых детей. Еще одно направление, которым мы гордимся, это гинекология. Наши доктора не только занимаются диагностиком и лечением различных гинекологических проблем у женщин, но и помогают бесплодным парам обрести счастье материнства. А после появления этого счастья на свет наши педиатры помогут вырастить его здоровым. Наш телефон 373-48-49 и 230-33-67. Добро пожаловать к нам в медицинский центр.
Полезное радио. Здоровье.
В Новосибирске 16 часов 32 минуты. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. В гостях у нас находится гастроэнтеролог Наталья Ильина, возглавляющая медицинский центр «Сердолик» и являющаяся также врачом-педиатром. Хотелось бы пройтись по некоторым отдельным продуктам питания. Очень любят сейчас жители Новосибирска, очень часто покупают суши. Суши, роллы. Нехарактерная для Сибири пища. Пища азиатская, но, тем не менее, пришедшая к нам и набравшая популярность. Покупают себе и покупают детям. Это пища полезная, вредная, нейтральная?
Это пища, я бы сказала, больше вредная, чем полезная. Почему? Потому что в суши используется сырая рыба. Рыбы сырой, хорошего качества, у нас здесь нет, тем более морской. Поэтому используют недобросовестные продавцы речную рыбу, сырую, тем более готовят ее непонятно в каких условиях. И очень часто после суши возникают отравления, особенно тяжелое отравление у детей. Поэтому я не рекомендую вообще употреблять в нашей Сибири этот продукт питания. Его можно употреблять только в азиатских странах, как сказал Вадим.
Потому что там нормальная рыба,
соответственно. Да, конечно.
А как к рыбе, в принципе, относитесь в нашем рационе?
К рыбе я отношусь очень и очень положительно. Рыба должна присутствовать в рационе каждого здорового человека не менее 3 раз в неделю. Больше можно, меньше нежелательно. Потому что рыба содержит очень много полезных питательных веществ. Это и полноценный белок, это незаменимые жирные кислоты, которые очень необходимы нашему организму.
Но для надежности приобретать речную рыбу?
Можно и речную рыбу, лучше морскую. Есть речная рыба, которая... Речная рыба, конечно, у нас опасность заражения пистерхозом ее есть, но есть речная рыба, которая не болеет пистерхозом, не переносит, вернее, пистерхоз. Это, например, как щука, судак, то есть можно эту рыбу употреблять термически хорошо обработанную.
А та, которая апистерхом подвержена, ее термическая обработка может вывести на чистую воду?
Да, да. Если хорошо термически ее обработать, то эту рыбу тоже можно употреблять в пищу. Нежелательно употреблять эту рыбу в вяленом виде и в сушеном виде.
Нежелательно.
Нежелательно.
Давайте пройдемся по некоторым отдельным продуктам фастфуда, в частности, чипсы. Ну, вы уже, в принципе, свое мнение по фастфуду высказали, такое неодобрительно. Чипсы, чем они опасны, чем они плохи?
В чипсах очень много приправ и вкусовых добавок. В основном это глутамат натрия, который самую невкусную еду превратит в такую, которую захочется съесть снова и снова. Поэтому чипсы ни детям, ни взрослым употреблять не рекомендую. А кроме этого, в них очень много гидрогенизированного жира, который приводит к образованию плохого холестерина. А это и атеросклероз, и тромбофлебиты, и другие опасные заболевания.
Если коснуться такого продукта, популярный невероятно напиток – кола, ну и похожие газировки, в этом есть какая-то опасность?
Есть опасность в употреблении данных продуктов. Сладкие газированные напитки усугубляют заболевания желудочно-кишечного тракта и могут вызывать даже у здоровых людей расстройства желудка, поджелудочной железы и болезни желчевыводящих путей. Кроме этого, в газированных напитках содержится очень много сахара, что приводит к ожирению.
Вопрос пришел на WhatsApp нашего радиослушателя. Ребенок уже взрослый, заканчивает школу, но каждое лето проблемы с желудком в виде диареи из сезона в сезон. Ну и, в общем-то, на этом заканчивается сообщение. Видимо, нужен какой-то комментарий. Из-за чего такое может быть?
очень сложно сказать по этим признакам, из-за чего это может быть, поэтому это нужно обратиться к специалисту. Специалист задаст много наводящих вопросов, по которым можно выявить причину данной проблемы.
Но это может быть именно сезонным, что повторяться именно в летнее время?
Думаю, что нет. Думаю, это совпадение, что именно в летнее время повторяется.
Угу. А в каких еще ситуациях стоит обращаться к врачу? С какими симптомами?
К врачу нужно обращаться прежде всего, когда появились боли в животе, причем неоднократно, а периодически беспокоит. Появились диспептические явления, такие как тошнота, рвота, изжога, отрыжка, плохой аппетит, особенно у детей, нарушения со стулом, такие как запоры или вот жидкий стул, как предыдущий слушатель нам рассказал. Причем если возникают такие симптомы тревоги, как кровь в стуле, то нужно незамедлительно обращаться к врачу. Проблемы такие, как потеря в весе, тоже требуют обращения к врачу. Ну а уже если произошло пищевое отравление, особенно в летний период, который у нас очень часто бывает, да, который характеризуется многократной рвотой, подъемом температуры, разжиженным стулом, нельзя ни в коем случае заниматься самолечением. Нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как в данной ситуации, чем раньше начато лечение, тем лучше его результат. Особенно у детей, так как у детей очень быстро наступает обезвоживание, и тогда только уже стационарное лечение капельницы. Если возникают у вас такие подобные проблемы, добро пожаловать к нам в медицинский центр «Сердолик».
Врачи ряда специальностей настаивают на том, чтобы пациенты проверялись у них или у их коллег регулярно. Регулярно проверяли зрение, регулярно делали, например, флюорографию. Что касается такого специалиста, как вы, я имею в виду специалист, врач-гастроэнтеролог, здесь необходимы обращения без каких-то симптомов с той или иной периодичностью или нет такой необходимости?
Если у пациента ранее выявляли какую-либо проблему желудочно-кишечного тракта, и в данный момент у нее нет никаких симптомов и жалоб, то обращаться к врачу нужно один раз в год. Если какие-то есть хронические заболевания гастроэнтерологического характера, но жалоб нет, то нужно проводить два раза в год противорецидивное лечение. Ну а если никаких вообще жалоб никогда не было и нет, думаю, что не обязательно обращаться.
Еще одно сообщение, пришедшее нам в WhatsApp, зачитаю. У жены удален желчный пузырь, выписали строгую диету. Нельзя есть помидоры, яйца всмятку и так далее. Все-таки, как считаете, это строгое предписание или иногда понемногу можно?
Если удален желчный пузырь совсем недавно, то есть в ближайшее время, то нужно придерживаться очень строго этой диеты. В дальнейшем уже можно будет расширять диету, если никаких клинических признаков постхолециститомического синдрома не будет, то есть после удаленного желчного пузыря.
Благодарю. Ну и под занавес нашего эфира, Наталья Анатольевна, попрошу еще раз назвать координаты, куда приходить, если нужна помощь врачей «Сердолик», и на какой телефон можно звонить, если такая помощь понадобилась и нужно что-то уточнить, проконсультироваться. То есть попрошу координаты в виде адреса и телефончик для связи.
Значит, наш адрес. У нас два филиала. Улица Плохотного, 27/1, это в Ленинском районе. И в Советском районе улица Арбузова, 1/1. Наши телефоны 373-48-49 и 230-33-67.
И еще раз номера телефонов.
230-33-67, 373-48-49. Это телефон многоканальный.
Ну, всем нашим радиослушателям, конечно, желаем здоровья. Если все-таки оно будет подводить, обращайтесь. С нами была Наталья Ильина, главный врач медицинского центра «Сердолик». Меня зовут Вадим Алексеев. С вами, уважаемые радиослушатели. Через полчаса мы еще услышимся. Всего хорошего.
Полезное радио. Здоровье.